Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Чиянов. «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». Часть вторая. Впрочем, в эту ночь встревоженная душа была чужда спокойных наблюдений. Неотступные мысли о дьявольских встречах угнетали меня. Я даже не думал. Во мне не было движения мыслей. Я просто был как в воду, погружен в стоячую недвижную думу о незнакомце. Сильный толчок заставил меня остановиться. В своем рассеянии я столкнулся плечом в сыром тумане с высоким рослым офицером, который пробормотал какое-то проклятие. В московском тумане он казался мне гигантского роста. Старомодный мундир придавал ему странное сходство с героями Семилетней войны. «Ах, это вы!» — сказал колосс, смерив меня пронизывающим взором и хлопнув дверью, вошел в ярко освещенный дом. В каком-то столбнике смотрел я, ничего не понимая, на сверкающие в ночной темноте отпотевшие изнутри окна. Наконец понял, что стою против Шаблыкинского постоялого двора и отошел в сумрак улиц. Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи, попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня. Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своей головой и вдохнул полную грудью ночной воздух. Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоса Камерколежского вала. За ним сонно надвинулись на пластование Марьино-Рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь. Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать, но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижным. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть. Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами. Карета поравнялась со мной. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился на бок. Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. «Настенька!» Это была она, вскочила и с криком «Нет у вас больше надо мной власти!» побежала к пруду. Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою, и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное. Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и как заговоренный стоял у ветлы. «Эй, ты!» — услышал я его властный голос, и ноги мои подошли к нему. Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сгорбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь. Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес ее Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы. Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван под часы карельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку. Долго мы не могли привести ее в чувство. Настенька бедная плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила. Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарина, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное, спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь. Золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в копье церкви, ударили к заутренне. Я, с сожалением, поднялся со стола и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофе. Добрая женщина встретила меня как давнишнего знакомого, хотя до прежде того мы никогда не встречались. Никогда не забуду я этого дня. Все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой. Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном. Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь, и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих. Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано «Господину Петру Петровичу Бенедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате». Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которое не имел я никакого права. Шел я в растерянности, и у Петровских ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев, принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр. Бенедиктов сидел посреди 38-го номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованая шкатулка. «А, это ты?» — холодно и недовольно встретил меня Бенедиктов. В полном трепете молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как?» Встал, провел руками по увлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности. «Почитай свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти», оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке. На заплеванной полутемной лестнице меблированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый, веснушчатый мальчишка чистил, приплевывая гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно. «Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно». Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своей душой. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибаемую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои. Душа моя становилась безвольной и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле. Бесшумно отворил я дверь 38-го номера, как провинившийся школьник стал у притолоки. Венедиктов сиял. Вся комната преобразилась. Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бокалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей. «Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков?» — сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. «Сам Гавриил не мог бы мне принести вести более радостной, чем ты. Эх, если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков! Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня». Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в высшей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью почивал меня яствами своими. Искрометная влага шампании сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мной любовную тоску свою. Все более хмелее повторял ежеминутно. «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я царь, а ты червь передо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горечь наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу, и слезы побежали из моих глаз. «Смейся, рабская душа!» — продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполнилось звенящей радостью, и персики, разбросанные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделябры мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти. «Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя. Чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли, как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградит его Всевышний ее свободной любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный. Ум его темнел, и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тени, или, вернее, многие тени его шагающей фигуры, раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни. «Ничего ты не понимаешь, Булгаков!» — резко остановился передо мной мой страшный собеседник. «Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?» — сказал он в пароксизме пьяной откровенности. «Твоя душа в ней, Булгаков!»
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.